настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Что нового происходит в России на фоне войны? Культурная контрреволюция продолжается. Новая цензура тоже. Ну и разоблачение высших слоев элиты. С нами на связи политик-публицист Леонид Гозман и журналист Михаил Маглов. Издание «Проект». На днях опубликовано расследование проекта, завершенное, и обнаружено, что Владимир Путин имел явные коммерческие интересы через кипрскую компанию, которой принадлежали акции национальной медиагруппы «Газпрома», «Банка России» и «Бренд Путинка». И члены неформальной семьи президента получали возможность приобретать элитную собственность.
Президент Владимир Путин зарабатывал на продаже дешевой водки «Путинка». Журналисты издания «Проект» изучили деятельность кипрской компании «Эрмира Консалтинг». Ее номинальным владельцем указан Владислав Копылов, адвокат из Петербурга, связанный с близкими друзьями президента Аркадием Ротенбергом и Юрием Ковальчуком. Дочерняя компания этого офшора «Real Invest» владеет товарным знаком водки «Путинка» и получает регулярные отчисления с продажи каждой бутылки. Источник проекта сообщил журналистам, что кроме официального выплат, желающие производить или разливать «Путинку» приносили Ротенбергу сумки с наличными. Часть этих денег всегда предназначалась Путину. В 2015 году президент России своим указом впервые понизил минимальную розничную цену водки, отчего выиграли производители дешевых марок, в том числе «Путинки». По данным проекта, с 2004 по 2019 год отчисления от продаж этой водки пополнили кошелек Путина на 500 миллионов долларов. Неудивительно, что в борьбе с алкоголизмом президент России выступает против повышения цен на спиртные напитки.
Вот здесь нельзя ничего запрещать. Нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов там и так далее. Но что нужно точно совершенно делать? И практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные. Первое. Это нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни.
Пропаганда – еще одна статья дохода Владимира Путина. Согласно отчетности национальной медиагруппы НМГ за 2009 год, 24% акций компании принадлежали путинскому офшору «Эрмира». НМГ владеет первым и пятым каналами РЕН-ТВ, СТС и изданием «Известия». Контролируемый Юрием Ковальчуком медиахолдинг зарабатывает на рекламе. Например, в 2019 году прибыль составила 1,5 миллиарда рублей. В 2013 году «Эрмира» купила еще 7,5% акций холдинга и уже через 3 месяца перепродала их структурам Геннадия Тимченко на 65 миллионов евро дороже. Полученные деньги путинский офшор тратит на недвижимость для президента и его близкого окружения. В 2009 году «Эрмира» выдала займы на строительство дворца в Геленджике, который потом переписали на 2 фирмы-прокладки – «Идекопас» и «Саваян Инвестментс». Последняя – еще одна дочка «Эрмиры». Как посчитали журналисты проекта, от этих двух компаний на строительство дворца пошло около 21 миллиарда рублей. На 120 миллионов долларов из этого офшора куплено более 20 объектов недвижимости для Алины Кабаевой в Москве, Сочи и на Валдае. Большинство из них записаны на членов семьи олимпийской чемпионки или на близких к Путину бизнесменов. Самый дорогой объект – пентхаус в ЖК «Королевский парк» в Сочи. Это квартира площадью 2600 квадратных метров с бассейном, патио и вертолетной площадкой на крыше. Внутри пентхауса 20 комнат, сауна, бар и танцпол, бильярдная, кинотеатр, каминный зал и солярий. Этажом ниже расположены еще 2 квартиры для прислуги. Журналисты выяснили, что сейчас роскошный пентхаус в Сочи пустует. Местные жители говорят, что последние годы Кабаева там не живет. Возможно, гимнастка перебралась в дом площадью 1200 квадратных метров рядом с резиденцией Путина на Валдае, который построили специально для Кабаевой в 2022 году. Как утверждает проект, дети Кабаевой тоже живут с ней. В 2019 году к Валдайскому дому Кабаевой Бабаевой построили специальную железнодорожную ветку сохраняемой станции. Там обустроена вертолетная площадка, откуда Путин летает до своей резиденции. Для большего спокойствия президента в соседней деревне Ящерово этой зимой поставили комплекс ПВО «Панцирь-1С».
Ну вот такое расследование, издание проекта. Михаил Маглов с нами. Что бы вы, здравствуйте, добавили к этому краткому изложению вашего расследования, так сказать, что выпало важное? У нас технические проблемы. Вот. Ну что, достаточно впечатляющая картина.
Я хочу выразить вам просто восхищение этим проектом, этим расследованием. Это действительно ужасно интересно. Это не просто, понимаете, вот то, что они воруют, то, что вот все это за счет страны, это как-то понятно, да? Но они же опубликовали еще все эти картинки внутри его дома, и там их общего дома, непонятно, с Алиной. Ну, это же такое жлобство, такое безвкусие, отвратительное совершенно, да? И вот это очень много говорит о них. Это абсолютно такой, знаете, бандитский стиль. Вот я помню, в Питере как-то взяли какого-то вора в законе, и они показывали по телевизору, показывали его интерьеры, его квартиры, этого вора в законе. Но это вот точно оно и есть там, понимаете, золото на мраморе и прочее. Вот это вот то, что им нравится. То, что нравится вот человеку, который уже третий десяток лет самовластно управляет нашей страной и довел ее до полного краха, мне кажется.
Вот, кажется, Михаил к нам присоединился. Михаил, еще раз спрошу, вот как, что важное еще у нас выпало из вступительного материала, что вы бы добавили?
Ну, в целом, вы коротко пересказали, наверное, основные тезисы. Я, наверное, отдельно обращу внимание, что там есть интересная история с бабушкой Алины Кабаевой, на которой записано недвижимости больше, чем на миллиард, но мы обнаружили, что до недавнего времени она проживала такой поселок Николагоров во Владимирской области. В общем, несмотря на то, что недалеко от Москвы, но, в принципе, это очень глухая провинция, в очень скромном бревенчатом доме. Мне кажется, это интересно. А во-вторых, ну, про детей удалось подтвердить то, о чем писали швейцарские журналисты полгода назад. Они писали на источниках об акушерке советского происхождения в одной из дорогой клиник в Лугано, которая в 2015 году принимала роды у Алины Кабаевой, и мы смогли обнаружить, что эта же акушерка со своими коллегами приезжала в 2019 году в Москву, где принимала также роды.
Ну, а вообще, вот, так сказать, эта связка этой кипрской компании и лично Путина, вот как она все-таки доказывается?
Есть несколько обстоятельств. Во-первых, источник, которому мы доверяем, и слова которого мы проверяли, и они достоверны. И он рассказывал детальную схему, кто управлял этой кипрской компанией, и о том, что Владимир Путин является ее бенефициаром. Ну, а во-вторых, это изучение финансовых документов, сделок, отчетности кипрской компании «Эрмиры». И где-то мы детально это описывали, где-то менее детально. Но мы видим по действиям компании то, что она действует в пользу бенефициара Владимира Путина.
Ну, а Ковальчуки как-то просматриваются, так сказать, там вот они...
Юрий Ковальчук и Банк «Россия» — это их люди являлись одними из администраторов «Эрмиры», и эта компания имела счета как в СМП-банке Аркадия Ротенберга, так и в Банке «Россия». И, в общем, люди Ротенберга и Ковальчука в разное время распоряжались по указанию, распоряжались, оплачивали или покупали, проводили те или иные сделки.
Ну, просто их тут «Фалькон» буквально недавно залетел вот в те края, на военный даже аэродром, так что тоже вот одно из доказательств прямой связи.
Ну да, здесь еще напомню, что где-то полгода назад издание «Медуза» совместно с CRP на основе утечек почты структур Банка России писала довольно обширный материал, где в том числе рассказывала про, кажется, как раз Falcon X7, который принадлежит авиакомпании Банка России, а пользуется им Алина Кабаева.
Скажите, вот тут как раз введены всякие хитрые ограничения буквально сейчас по поводу выдачи справок о, так сказать, ЕГРН, информации и прочего, сведения о собственниках и так далее. Теперь расследователям будет сложнее работать.
Во-первых, скажу, что даже это расследование без выписок из Росреестра, его можно было бы реализовать, но это бы заняло больше времени и большие усилия. Что касается закрытия Росреестра, это, конечно, осложнит работу журналистов-расследователей, но это не помешает им. Просто будет тяжелее проводить. Почему? Потому что, во-первых, Росреестр уже утекал за эти годы, и эти утечки находятся в сети публично. А во-вторых, вы знаете, главными людьми, кто организовывает спрос на эти выписки, являются не журналисты, а, например, люди, которые занимаются комплаенсом, проверяют клиентов, частные детективы. И закрытие какого-либо ресурса из существующих создает в том числе серый спрос на новые утечки. И я не удивлюсь, если в ближайшие полгода такие утечки новые, свежие и более объемные из Росреестра произойдут, потому что спрос рождает предложение.
Леонид, что вы скажете, что важно, вот почему такие информационные, так сказать, разоблачения, они актуальны, хотя есть более актуальные темы, кажется?
Вы знаете, во-первых, капля камень точит. Все-таки, да, конечно, люди привыкли к тому, что идет какое-то масштабное воровство, и там дворец Путина, и прочие радости, да. Но вот так, еще одно сообщение, еще одно сообщение, еще одно. В конце концов, это дело пробьет, да, в конце концов, пробьет. Кроме того, мне кажется, что вот так же, как расследование по дворцу, так же, как вот это, когда показывают все эти интерьеры и все прочее, то, в общем, возникает, знаете, возникает чувство... презрение к этим людям. Знаете, вот это то, что вот коллеги Михаила Магова дали фотографию этой золотой комнаты в их доме, да, которая вся покрыта золотом, и люстра там с какими-то рубинами, можно оторвать кусочек социального золота себе на память и так далее. Вот, в общем, эти люди вызывают презрение на самом деле. Это вот что-то такое, совершенно смешное, отвратительное, жалкое там и так далее. Вот. И еще одно из обстоятельств. Знаете, кроме презрения, я бы сказал, что они вызывают жалость. Потому что вот я, когда читал это дело, смотрел то, что вот сейчас проект сделал. Знаете, вот представьте себе вот эту жизнь, да? Вот вы сначала вы как бы проводите какое-то совещание, или даже офлайн, иногда же, Владимир Владимирович, бывает все-таки, иногда, хоть, видимо, очень боится, но иногда бывает. И вот там он выступал перед каким-нибудь там трудящимися, перед коллегией ФСБ там, и так далее. Дальше он приезжает туда, и там он ведет какую-то совершенно другую жизнь. Другую, да, он как бы переодевается и становится другим человеком, таким набобом, цыганским бароном, там, ну и так далее, да. У него есть подруги какие-то, да, там очень много было это расследование, меня совершенно не волнует его частная жизнь, но, знаете, вот есть у него там подруга, это Алина Кабаева, или сейчас, может, не Алина Кабаева, но другая, но я не знаю, кто, да. Но вот с этой подругой он встречается тайно. Понимаете, он не может с ней встречаться нормально, как все люди, да? Он не может с ней жить нормально, как все люди. Он не может ее показывать вообще, да? Вот он не может с ней появляться там, так сказать, в свете, да? Пусть в той среде, в которой он живет, да? Ее надо скрывать. Ее, собственно, надо переписывать на бабушку. Ну и так далее. Это вот какая-то жизнь все время, понимаете, такая тайная жизнь. Вот надо жить тайно, надо жить... спрятавшись, шифруясь там и так далее. Ребят, жизнь-то одна, чего же вы ее так тратите бездарно?
Михаил, вот как вы восприняли выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ? Это адресуется в том числе расследователям?
А если честно, я не слушал данное выступление. Наверное, в новостях только максимум видел какие-то тезисы. И прокомментировать вряд ли смогу, потому что, во-первых, оно вышло, по-моему, в один день, если я не ошибаюсь. А так быстро подобные выступления, так, чтобы их отадресовать журналистам-расследователям, мне не кажется, что здесь можно провести параллель. А во-вторых, надо смотреть, чего он говорил в других выступлениях своих прошлых. Там была что-то риторика по поводу врагов, наверное, я могу предположить, поводу национал-предателей. Где-то здесь у нас порой. Но это не новая риторика, не в 2023 году мы это впервые, мы в смысле общества, слышим. Мы это слышали не раз, с годами градус, наверное, повышается.
Но вы свое это расследование считаете завершенным? Или, так сказать, будут новые серии? Как у вас ощущения?
Вы знаете, я точно ничего не могу анонсировать. По одной простой причине, неизвестно. Никто не знает, что будет завтра. Какая появится, где новая информация. Есть ли что сейчас добавить к тому, что опубликовано? У меня нету. Появится ли что-то еще? Возможно, потому что, как мы видим, даже в случае с нашим источником, с которым мы разговаривали, если бы не началась полномасштабная война с Украиной, вряд ли бы он поделился этой информацией. Но она его затронула, она его возмутила, и он считает это несправедливостью, и поэтому он, прямо объясняя, решил поделиться то, что он знает.
То есть могут появиться еще и другие какие-то источники. А что для вас вот в этой истории лично кажется ключевым моментом?
Вы знаете, мне уже... Это сегодня просто не один раз задавали этот вопрос. И я признаюсь честно, мне сложно ответить на него, потому что это расследование делалось долго. Это как минимум, наверное, полгода. Я со всеми этими фактами, грубо говоря, их знаю давно, уже давно как-то пережил, и меня они уже давно не трогают, не удивляют. Но перед самой публикацией я обратил случайно внимание на то, что вот мы рассказываем про водку Путинка, и в марте прошлого года компания, которая владеет этим брендом, зарегистрировала товарные знаки с символами Z и V. И вот депутат Государственной Думы, сейчас не помню его фамилию, естественно, от «Единой России», писал публикацию о том, что он возмущался, там был пост такой, как же так, священные символы ляпают на водку, надо наказать этих барыг зарабатывающих. И мне в этом смысле интересно, что сейчас скажет этот депутат, когда он узнает, как зовут этих барыг, которые зарабатывают на этой самой водке.
Думаю, что ничего не скажет. Что ж тут ему говорить. Хорошо, история, так сказать, такая интересная, и я думаю, что не последняя в ряду, который, так сказать, продолжается еще с другого дворца. Но я еще Леонида спрошу. Леонид, вот нет ли здесь, такого, что ли, двойного, что ли, смысла? С одной стороны, одни люди возмущаются, а другие считают, что так и должно быть, собственно. У царя должен быть дворец, вот золотая комната там и прочее, все как живут цари.
Да, конечно. Конечно, есть люди, которые так считают. Ну чего, ты царь, живешь в палатах, я смерть, живу в хлеву. Так жизнь, так сказать, устроена. Да? Вообще, конечно, некоторые удивляются, как же так, такие бурные разоблачения, ничего не происходит, народ не реагирует. А народ не реагирует, потому что он давно к этому привык. У него как-то, знаете, если вы говорите, что там министр Пупкин украл миллиард, то единственное, что могут вас спросить, почему всего 1 миллиард, когда он на таком посту хлебным сидит, да? То есть все знают, что все воруют. Но в то же время Значит, во-первых, не все с этим соглашаются. Все-таки у нас, понимаете, некоторое количество людей таких, живущих в архаике, живущих там, ну, я не знаю, в 18 веке у нас, конечно, есть в стране, и, может, их даже и немало. Но у нас также немало людей совершенно европейских, которые считают это вообще безобразием. Да? И когда им про это напоминают, они, соответственно, их чувства, негативные чувства по отношению к режиму укрепляются. Вот. Кроме того, даже для тех, кто считает, что да, ты царь, и поэтому золотая комната, их здесь есть один момент, который их должен, ну, который, я думаю, что многих из них как-то затрагивает. И в этом смысле проект раскачивает и их тоже. Значит, царь не должен врать. Понимаете? Царь не должен врать. Царь живет во дворце, вот он Зимний дворец, вот он там, я не знаю, Лувр, там еще что-то, да, и царь там живет, вот у него икра в больших мисках и так далее. Вот он не должен этого скрывать. Вот с точки зрения этих людей, которые считают, что да, можно, он не должен скрывать. А вот когда выясняется, что он скрывается, что все это тайна, понимаете? Это все тайны. Железная дорога тайная. И возлюбленная тоже какая-то тайная. И дочерей он прячет. И золотую комнату он тоже прячет. И так далее. Он делает вид, что он скромный и дает декларацию, что у него там один прицеп и вошь на аркане. Вот. А на самом деле все понимают, что у него вот это. Понимаете, он врет. Он плохой царь. Для тех людей, которые готовы в нем видеть царя и признать за царем все эти возможности, значит, он неправильный царь. Правильный царь не должен скрывать ничего. Вот что есть, то есть. Вот я вот такой.
До правильных царей, конечно, далеко. Давайте мы еще посмотрим одну историю, как бы с другой стороны. Некое оживление, так сказать, в России, и не только в России, проявление молодежной активности неожиданно на этом фоне. Некая группировка «Рюдан» появилась. Вот пару слов о ней.
ЧВК «Рюдан» добралась до Беларуси. Местные власти уже отчитались о 200 задержанных. 27 февраля сходки организации были и в Украине. А в России, где все зародилось 23 февраля, количество задержанных уже приближается к 1000. Все началось с драки в торговом центре «Авиапарк» в Москве, которая случайно попала на видео 18 февраля. К ребятам из «Рюдана» за их нестандартную внешность пристал фанат около футбола. Но неформалы оказались сильнее и смогли защититься от нападающего. 24 февраля драка повторилась, но уже с большим количеством участников. Фанаты аниме снова вышли победителями. А за неформалами закрепилось название ЧВК «Рюдан», которое они сами в шутку придумали еще летом 2022 года, наслушавшись новостей. Их фирменным знаком стали клетчатые штаны и черный верх с пауком, которого использовала преступная группировка «Рюдан» в аниме «Hunter x Hunter». Появление организации с таким громким названием не могло пройти мимо глаз чиновников. Как всегда, депутаты и охранители начали говорить о тлетворном влиянии аниме. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже призвала запретить «Рюдан», а пресс-секретарь президента заговорил о необходимости бороться с псевдосубкультурой.
Ну вот такой сюжет, Леонид. Что-то новое или мы видим, повторяется знакомое старое?
Ну, вы знаете, я не знаю, честно говоря, что за этим стоит. Это может быть очередная провокация ГБ, как это было уже несколько раз с разными делами. Это может быть и действительно какая-то такая там инициатива и прочее. Вот. Но главное это лучше. Они уже, собственно, показали, как они будут использовать. Они будут использовать для увеличения цензуры, для запрета в интернете и так далее. Их волнует именно это. И их совершенно не волнует, что группа, там не вот эта «Рюдан», а может быть какая-то там другая, да, их не волнуют группы, которые там могут угрожать безопасности граждан там, или еще что-нибудь такое, им совершенно наплевать. Их волнуют только те, кто не хотят ходить строем. Ну и, собственно говоря, вот последние дни идут подряд от разного начальства инициативы по запрету тех, кто строем ходить не хочет, а также поддержки строя и песни. Вот, ну, последний, самый главный, естественно, Владимир Владимирович, который призвал эту как эту мразь, да, надо как-то уничтожить. Ну да, а кого он понимает под этой мразью? Ну, совершенно очевидно, что он понимает вот, вот проект, например, он понимает, он нас с вами понимает под этим. То есть всех тех, которые не в восторге от государства российского. А почему они это все делают? Потому что они боятся. Они на самом деле смертельно напуганы. Все, что они делают в последнее время, говорит об их неуверенности в себе, о том, что они понимают, что, в общем-то, земля под ногами горит. Это не значит, я прошу не понимать меня так, что они вот там к следующему понедельнику уже сдохнут. Нет, они могут еще довольно долго держаться. Но земля долго может гореть под ногами, но она, очевидно, горит, и они это понимают, и поэтому пытаются все подавить.
Ну, Михаила тоже спросим, вот как вам эта борьба с молодежной субкультурой? Некоторым это напоминает времена чуть ли не Советского Союза.
Советский Союз я застал только когда проходил под столом, но мне это напоминает мою юность. В моей юности общество взрослых людей, в том числе государственные машины, тогда боролось с таким явлением, которое они не понимали. Тогда было популярно эмо. А чуть более... свежий пример – это такая городская легенда про синих китов, которая, если вы посмотрите, она возникала также спонтанно через границы, потому что синими китами боролись и в Беларуси, и в Украине, и сейчас мы видим примерно то же явление, когда на основе каких-то культурных или сетевых явлений молодежь на самом деле веселится и... Я не видел, чтобы у нас освещались таким образом драки гопников где-нибудь в Туле. Есть что-то непонятное обществу, и такие, как Елена Мизулина, начинают с этим непонятным бороться, потому что надо бороться.
Угу. Ну и как, победят?
Конечно, нет. Это явление уйдет через 3 месяца в небытие. А через какое-то время появится новое. Это бесконечный процесс. Борьба с ветряными мельницами. Это борьба просто с молодыми людьми, потому что они молодые.
Ну вот это удивительно, то, что какие-то объективные вещи не воспринимаются сейчас людьми, которые вроде как сами это видели неоднократно. Вот способны ли они к чему-то научиться? Или, так сказать, вот как это тащить и не пущать, это будет нормой?
Ну, знаете, про не пущать и весь этот подход, я это вижу, в принципе, всю свою жизнь. Поэтому пока, мне кажется, нет причин, чтобы что-то поменялось. Наверное, с приходом каких-то новых поколений, когда, я надеюсь, у нас вырастет поколение, когда у нас взрослые люди не будут превращаться в старичков, а они будут оставаться, в общем-то, в душе, в том числе молодыми, то тогда вот эта борьба, в том числе с молодежью, с какими-то явлениями, и борьба от непонимания сменится желанием понять, что происходит, и найти общий язык.
Леонид, а вот действительно, ну чего боятся-то они? Вот здесь самоорганизации?
Они боятся всего, поскольку они понимают, что они враждебны стране, они враждебны большинству ее народа, подавляющему большинству, и они враждебны самой жизни. Они понимают, что они враждебны самой жизни. Вот. Это бывает у людей. И понимаете, вот Михаил сказал, что вот там люди более пожилые, там, чтобы они оставались молодыми внутри и так далее. Это, конечно, хорошее дело. Но, в общем-то, их ретроградов среди пожилых людей везде достаточно много. Они появляются, это естественно. А вот проблема же в том, дают им власть или нет. Понимаете, вот в чем проблема. Вот. У нас власть захвачена, и, соответственно, эти ретрограды и остаются у власти. Они делают то, что они считают нужным. Они, конечно, ничему не научатся, они не могут ничему научиться. Вот. А боятся, вот они боятся вот чего. Почему они сейчас цензуру так активно вводят и так далее. Они боятся того, что вот вам, например, Радио Свобода и лично вам поверят. Понимаете? Поверь. Потому что, вообще-то, люди очень хорошо понимают и чувствуют, когда им говорят правду. Вот когда говоришь правду, то это чувствуется. Я не знаю, как это чувствуется, но это чувствуется. Я это много раз в этом убеждался сам. Да? Что когда ты говоришь правду, что люди понимают, что ты говоришь правду. Неважно, да, ты представляешь это доказательство, не представляешь это доказательство, да. Люди понимают, что ты сказал правду. Да? И они очень боятся, что эта правда пробьет себе дорогу, и что люди перестанут им, совсем перестанут им верить. А, понимаете, правда, вот, она против них. Она очевидно против них. Ну, вот потому что они страну, конечно, погубили совершенно. Вот поэтому они борются за то, чтобы никто ничего не говорил, чтобы всем заткнуть рот. Ну и, соответственно, они борются за то, чтобы все ходили строем, потому что если ты ходишь не строем, вот эти вот ребята там, они как-то там играют во что-то, черт его знает, во что они завтра начнут играть, а может они станут играть в пацифизм какой-нибудь, например. Да? А зачем это надо? Лучше их задавить в зародыше. Кроме того, есть еще один очень важный компонент. Они настроили этих спецслужб, охранных предприятий, там, охранных подразделений всяческих и так далее. И все эти спецслужбы должны доказывать свою нужность. Ну, вот посмотрите, вот по примеру иностранных агентов, к которым мы с вами принадлежим. Да, значит, вообще вы могли бы, конечно, с большим, между прочим, выражением читать, что вы иностранный агент. Вы как-то это проговариваете без всякого чувства. А можно было бы как-то и постараться и декламировать красиво. Вот. Значит, так вот, вот мы оба иностранные агенты. Этих иностранных агентов создают каждую неделю новых. Да? Вот зачем их создают? А понятно. Потому что есть какое-то подразделение, там, которое возглавляет какой-нибудь полковник, там, а может, генерал-майор, я вообще не знаю, вот, которому поручено искать иностранных агентов. Вот они ищут иностранных агентов. И представьте себе, что они там, одну-две недели не будут давать иностранных агентов. Этого полковника вызовет курирующий генерал и скажет: Василий Петрович, а что ты вообще, что у тебя с агентами? Он скажет: товарищ генерал, у меня агенты заканчиваются, их уже практически нету, не осталось. Мы уже всех, так сказать, выловили и показали. Ему скажут: ну, спасибо тебе, Василий Петрович, за верную службу, твое подразделение упраздняется, расформировывается, да? Значит, этому полковнику генерала не видать, не получить генеральское звание. Значит, этот полковник, пока вот его силы не остановят, он будет штамповать иностранных агентов до полного обалдения. Вот. И они все это делают, понимаете? Вот все. Значит, есть подразделения, которые занимаются какими-то молодежными группами. А молодежных групп давно нету. Там, которые были, тех посадили. Да? Ну, давай вот найдем ребят, которые во что-то играют, посадим их. Да? То есть, орган требует упражнений. Понимаете, они этих органов наплодили столько, что даже без всякого политического смысла, который, безусловно, тоже есть, но даже без политического смысла они будут все это дело разворачивать и заниматься репрессиями.
Ну да, в последнее время мы видим, что в культурном таком пространстве происходит явный процесс такой контрэволюции. В общем, понаделали много. Давайте посмотрим, что там, так сказать, создано.
28 февраля президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Теперь чиновники в общении друг с другом и с гражданами не смогут без разбору употреблять англицизмы. Исключение делается для иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке. Правильные слова будут фиксироваться в нормативных словарях и справочниках, а все законы будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу. Введенные правила пока касаются чиновников. Насчет других сфер образования, СМИ, кинопоказов и рекламы депутаты пока не решили. Хотя, похоже, ненадолго. Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская, ранее она же предлагала лишать имущества уехавших за рубеж россиян, теперь требует переименовать жилые комплексы на русский манер, а не согласных привлекать к административной ответственности.
Прошу подумать о возможных поправках в закон о СМИ и о рекламе, а может быть и в градостроительный кодекс. Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные клабы, хаусы, филды, хиллы, форесты, вилладжи, стейты. И хорошо, если написано по-русски.
Возможно, чиновников благодаря штрафам переучить и удастся, но заменить все слова на русские аналоги не получится, говорит профессор-лингвист из Санкт-Петербурга Валерий Ефремов.
Просто так слова не заимствуются. И если в языке что-то остается, значит, это нужно. То есть, опять же, если мы возьмем слова, например, импорт или экспорт, у нас есть ввоз и вывоз. Но мы понимаем, что бабушку экспортировать на дачу нельзя, мы ее вывозим. А уголь вывозить за пределы страны уже вызывает какие-то вопросы о каких-то махинациях. Да, мы, конечно, его экспортируем. То есть, в этом смысле, всегда в языке, если что-то остается, значит, это востребовано.
Война в Украине, свои коррективы в школьную программу уже внесли. числа сентября дети обязаны посещать уроки пропаганды, разговоры о важном. Не забывают власти и о культуре. Недавно стало известно, что Минкульт совместно с Минобороны формирует агитбригады из актеров и певцов. Артисты будут навещать раненых в госпиталях, выступать в регионах. Как это делает, например, народный артист России Федор Добронравов. Он навещал раненых солдат в Самаре.
Все будет хорошо, все будет хорошо.
Но все эти идеи являются ничем иным, как способом манипуляции, считает социолог Георгий Сатаров.
Культура – вещь довольно таинственная, сложно устроенная. А сознание не менее таинственное, не менее сложно устроено. Есть некие заблуждения о том, что сознанием можно легко манипулировать, легко его менять. Это совершенно не соответствует действительности. Можно менять, вызывая некие эффекты приспособления, мимикрии и прочее. Можно менять вербальное там, и прочее поведение людей, но сознание менять очень сложно. Но, тем не менее, это считается одним из важных направлений. А вот, так сказать, приручение, манипуляция людьми, приручение. Жизнь показывает, что вот эти внешние проявления, которые они могут к своей радости увидеть у людей, они совершенно не означают серьезных изменений в сознании.
Инициативы продолжаются. Глава Президентского совета по правам человека Валерий Фадеев уже предложил закрепить в законе понятие русофобия. Попав под санкции, сегодня он уже предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью за русофобию, если подходящий там не найдется. В Генпрокуратуре идею поддержали и предложили в целом рассматривать русофобию как экстремизм.
Ну, вот такой набор свежих идей. Вот особенно хорошо выглядит борьба с, так сказать, заимствованием в русском языке. Ну что, Михаил, значит, теперь возвращение к XIX веку. Тогда была борьба тоже за, так сказать, правильный русский язык без галлицизмов. Например, вот Шишков был такой.
Вы знаете, мне кажется, если они это будут реализовывать, то, если быть последовательными, видимо, в России все-таки будет отменена Конституция. Но, в общем-то, это было бы, наверное, логичным таким аккордом, потому что документ, который, в общем-то, не работает, потому что Конституция у нас, в общем-то, не русское слово, да, кажется, а из латыни пришло. И, ну, это какие-то упражнения, которые... Я думаю, в первую очередь для отвлечения внимания, для смещения фокуса, который происходит в обществе. Во-вторых, изображение деятельности, конечно же, ничего из этого никогда не будет работать. Такие англицизмы, если дети значительной части министров, замминистров, депутатов и губернаторов учились в западных университетах, в принципе, связывают свою жизнь с Западом.
Ну, они-то связывают, а направление движения страны как бы развернуто в другую сторону. Вот вопрос, на восток ли, тоже непонятно.
Ну, я думаю, что, конечно же, родители... Не в условиях... Во-первых, я думаю, что их родители в том числе являются отчасти заложниками системы, которые они участвовали создавать и дальше никуда уже не могут деться, потому что есть четкий режим одного человека. А во-вторых, смена поколений, возможно, сильно изменит в итоге ситуацию.
Хорошо, Леонид, как вы воспринимаете эту борьбу с вестернизацией вот в таких вот ярких формах?
Вы знаете, хотя она абсолютно комичная, конечно, под указом о запрете англицизмом написана эта подпись «Президента Российской Федерации», все три слова иностранные. Но так что, конечно, комичная и смешная, тем не менее, я отношусь к ней серьезно. И вот это тот случай, по-моему, первый раз за сегодняшний разговор, когда я не согласен с Михаилом. Я не думаю, что это для отвлечения внимания. Я думаю, что это очень-очень всерьез. Причем
Это всерьез по, так сказать, двум линиям. Во-первых, они сами в это верят. Они верят в то, что если они заставят всех говорить правильно, слушать правильные песни, танцевать правильные танцы и учиться разбирать автомат, то это приведет к укреплению их власти, и не будет у них оснований бояться того, чего они все так боятся, чего они просыпаются по ночам в холодном поту. Вот. Они действительно в это верят. Я думаю, что госпожа Импольска, женщина не очень большого ума, с моей точки зрения, она действительно верит в то, что говорит, что вот это вот неправильно, что клабы, хаосы там и прочее, а давай это все будет называться как-то по-нашему, и тогда все будет здорово. Причем обратите внимание, что оно должно называться по-нашему, но при этом это будет такое же безобразие, как то, что есть сейчас, когда на фоне нищеты стоят там какие-то дворцы, пусть не такие, как у Путина, но тоже достаточно отвратительные. И вот я сейчас видел данные по Европе по тому, какой процент национального дохода, национального благосостояния контролируется 1% населения. Так вот, это везде в Европе не очень, так сказать, здорово. Там Финляндия самая маленькая, 19%. 1% финнов контролирует 19% Финляндии, как бы экономики Финляндии. В других странах это побольше, но это нигде не поднимается выше там 30-32-33 максимум, вот так вот, да? У нас это 48, да? То есть вот на фоне этой чудовищной несправедливости, которая есть, причем понятно, что за эти 48% контролируются не теми людьми, которые там в течение поколений накапливали это дело, это вот сегодняшние люди. Так вот, на фоне этой чудовищной несправедливости они занимаются тем, что как будет, что будет хорошо. Хорошо будет, когда будет правильно названо. Вот назови не хаосом, а домом, и вот тогда все будет прекрасно. Вот. Они верят в то, что это нужно и что это возможно. Но то, что они делают, это, конечно, ремейк Советского Союза. Вот посмотрите, они делают эти фронтовые бригады, значит, Минкульт будет посылать всяких там актеров танцевать, плясать и так далее. Почему это они это делают? Потому что это делалось во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Это действительно делалось, и это было достаточно успешным. Но я хочу напомнить, что тогда была другая война. Маленькая другая война. И не наша армия за каким-то дьяволом вторглась в другую страну и сама не может понять, что она там делает, а вражеская армия вошла на территорию нашей страны. И любой солдат, как бы он там ни относился к Сталину, там, к коммунистам и так далее, он тем не менее понимал, что это вражеское нашествие, и, так сказать, оно вот сейчас как-то отражается с большим или меньшим успехом. И это же понимали, между прочим, артисты, которые ехали туда. Они вводят начальную военную подготовку, потому что начальная военная подготовка была в Советском Союзе. И им кажется, что это к чему-то приведет. На самом деле, естественно, как дореволюционные уроки закона Божьего способствовали развитию атеизма, также начальная военная подготовка, а также вся эта политинформация, которую они теперь называют разговоры о важном, будет способствовать негативизму по отношению к государству. Но вот этого они никогда понять не могут. Это они понять не способны. Вот. А что касается этой самой русофобии, которую предложил Валерий Фадеев, кстати, Миша,
да, вот мы с вами оба...
Да. Да, мы с вами оба знали Валерия Фадеева достаточно давно. Ну, я, по крайней мере, его знал достаточно давно. Вы наверняка тоже с ним как-то пересекались, ну, просто как журналист, да. Я хочу сказать, что ведь где-то лет 10-12 назад, ну, 12 точно, Валерий Фадеев был не тем, что он есть сейчас. Посмотрите, как деградируют люди, которые служат этому режиму. Вот люди, которые служат дьяволу, они деградируют, они личностно деградируют. У них лицо меняется. Посмотрите, какое у него лицо сейчас, и вспомните, каким оно было. Оно было другим. Он был консерватор, он был уважаемый консерватор. И журнал его был уважаемым там, и так далее. А сейчас все это куда-то рухнуло и так далее. Так вот, насчет русофобии. Тут же что замечательно? Они, ну, во-первых, русофобия, если это просто переводить слово, это, ну, некий вариант расизма, да? Значит, когда человек плохо относится к русским, потому что они русские. Расизм многообразен и бывает
кто-то не любит евреев, кто-то не любит китайцев, кто-то не любит чернокожих, кто-то, наверное, есть и такие, которые не любят русских. Я не знаю, но наверняка есть. Для России это проблемой не является, являться не может. Просто по той причине, что у нас мононациональное государство, ну, по критериям таким международным, более 80% титульной нации – это мононациональное государство. У нас более 80% людей, которые на переписи говорят, что они русские. Так? Значит, поэтому никакой проблемы плохого отношения к русским при подавляющем большинстве русских быть в стране, естественно, не может. Российские проблемы связаны с расизмом по отношению там, к кавказцам, евреям, там, я не знаю, кому угодно, но никак не к русским. Вот. Значит, то есть они прячут за словом русофобия, они прячут негативизм по отношению к государству и действиям государства. То есть вот этот закон, который сейчас наверняка будет принят, почему же не принять.
Но пока закон, еще не готов.
Ну, не готов, но приготовят, я думаю, господи. В общем, я как-то верю в законотворческие способности. Вот если закон будет принят, это закон о запрете критики, не просто даже критики государства, а запрете плохого отношения к государству. Ты, скотина, смерть, должен любить власть. Ты должен восторг испытывать по отношению к ней. А если ты восторг не испытываешь, ну, тогда да, как у Стругацких было, помните, 5 розок без целования за невосторженный образ мысли. Ну, вот, да, конечно, будешь получать 5 розок или тюрьму, как сложится.
Ну, бродят по Москве еще и списки запретных книг, от которых, правда, открещивается Минкульт, какая-то такая инициатива, так сказать, то ли снизу, то ли сбоку, но тоже это все... в общем, дает свои плоды, создает соответствующую атмосферу.
И даже не обязательно они, а вот кто-то там, есть там какой-нибудь там чиновник второго ряда, который видит этот тренд, да, и у него, значит, возникает, да, вот я вот это придумаю, они это примут, это понравится государю, ну и хорошо. Вот он старается, он ищет. Поэтому это, как бы они пытаются в разные стороны тыкаться. Разумеется, не все эти гениальные инициативы реализуются, потому что все реализовать просто никак не успеть. Но что можно, они будут делать.
Ну и вот дискредитацию участников войны теперь еще хотят ввести с какими-то зверскими сроками. Да. Вот введут, без сомнений.
Вы знаете, я в данном случае не уверен, потому что здесь возникнут коллизии, и я думаю, что такие, возможно, что такие чуть-чуть более разумные люди непосредственно в аппарате скажут, что это, пожалуй, лишнее. Потому что, понимаете, ну, сказать про героя войны в Украине, который, конечно, так замечательно про нацистов мочит, там, его только хвалить, при том, что он за убийство сидел, ну, это сложно. Хотя они что-нибудь сделают для того, чтобы их, так сказать, критиковали меньше. Это они сделают точно. Это не главное направление. Вот русофобия значительно важнее, потому что, понимаете, не попасть под удар за дискредитацию участников войны проще, чем не попасть под удар за русофобию. За русофобию попадет под удар абсолютно каждый публичный человек. Вот каждый публичный человек может оказаться, каждый, кто где участвует, да, даже и не обязательно публичный, каждый вообще, кто что-то чирикнул, понимаете, рот открыл и как-то участвовал в обсуждении мудрой политики вождя, он может, конечно, быть осужден за русофобию, потому что любое политическое замечание, причем даже такое, знаете, благонамеренно критическое, патриотически критическое. То есть, ну, допустим, вот надо было подготовиться лучше, надо было понимать, что украинцы на самом деле не такие слабые, надо было подготовиться лучше, чтобы их всех там размазать. Да? Например, вот такое высказывание, то, что вот эти радикальные такие провоенные силы постоянно об этом говорят. Да? Но, в принципе, если попадешь под горячую руку, то можно и за это посадить при желании. То есть, у них цель-то какая? Чтобы можно было посадить за каждое открывание рта. Вот за любое открывание рта можно посадить. Вот. И это им действительно очень нужно. Им это действительно очень нужно, потому что без этого они совершенно не справляются.
Ну, то есть, вот, Михаил, что вы скажете? Все идет, так сказать, глубже и вширь. Это репрессивное движение.
Да, давайте немножко добавлю. Наше новостное издание агентства довольно много изучало людей, которые из ЧВК Вагнера, так называемого Пригожина, заключенных, которые получили ранения и с которыми Пригожин встречался, потому что было интересно понять, кто это. И через систему распознавания лиц мы устанавливали этих людей. У кого-то производство наркотиков, у кого-то кражи и разбой, нападение, убийство судьи. Но мне, так скажем, понравилось в кавычках одна история среди этих героев, которых Пригожин, в том числе бывших заключенных, называет героями. Был один парень, который ради небольшой суммы денег убил свою бабушку. Бабушка – ветеран Великой Отечественной войны. И тут, как мне кажется, сообщая такие новости, возникает как бы коллизия. Один сценарий был по поводу ветеранов. Я не знаю, если мы сообщаем эту новость, может быть, мы осуждаем, не знаю, последователя нацистов, или же мы дискредитируем нынешнего героя Пригожина. Я думаю, что эти поправки вряд ли пройдут, потому что они прямо истекают из той проблемы, которую создал Пригожин, а именно забирая людей из тюрьмы с большими сроками за ужасные преступления, в том числе убийства, разбой, грабеж и изнасилование, даже те из них, кто прошли войну и вернулись, получили амнистию, как мне кажется, не воспринимаются обществом как герои, и к их преступлениям совершенным общество так или иначе всегда будет возвращаться.
Ну, это как бы оптимистичный такой взгляд, я бы сказал. Ну, вот мы решили выяснить, что думают люди, как обычно. В конце концов, что, должна ли культура служить государству? Или как-то немножко по-другому должно быть, и очень любопытные закономерности вы сейчас увидите.
Я думаю, что, на мой взгляд, нет, не стоит. Но люди, желающие даже при наличии вмешательств, найдут способы заниматься подобным.
Культура доброжелающая. Начинает она непосредственно с культуры, потому что все, что мы пожинаем на текущий момент, это отсутствие государственного регулирования в сфере культуры на протяжении последних 20-30 лет.
Конечно, государство может как бы опосредованно вмешиваться в культуру, просто чтобы это не было какими-то аморальными какими-то вещами. То есть следить просто за нравственностью, можно так сказать.
Лично мне не хватает в настоящее время цензуры.
В определенных пределах.
У нас же есть этот самый министр культуры. Зачем тут правительство?
Должно.
Но мое мнение, это неправильно, скорее всего.
Естественно. Но это же культура, принадлежит народу. А этим должен соблюдать, это смотреть государство.
На мой взгляд, это нужно делать обязательно.
Культура принадлежит только народу и только народу. Государство не может заиметь полностью себе культуру.
Ну что, Михаил у нас надеялся на смену поколений. Вы получили, так сказать, здесь подтверждение?
Нет, потому что я понимаю, что это опрос и довольно случайная выборка, и я все равно буду надеяться на смену, потому что в целом мое ощущение, в том числе в эпоху интернета, даже когда власть старается его регулировать, когда власть пытается насаждать культурную программу, когда власть занимается этими разговорами о важной политинформации в школе, как мы сегодня говорили, это все в целом вызывает обратный эффект, вызывает протест. Просто, как мы видим, люди, выросшие в Советском Союзе, очень часто просят крепкой руки, цензуры. Не все. Я не буду утверждать про всех, но это такие мои понимания о поколенческой разнице.
Ага, ну, Леонид, наверное, не из тех людей. Значит, надежда все-таки на более молодых.
Ну и да, и нет. В автомате ничего не произойдет, и те, которые сегодня более молодые, они постареют и могут занять те позиции, которые сегодня занимают старшие. Это легко. У нас в стране, кроме мифов таких актуальных о том, как мы там сейчас освобождаем Украину и так далее, есть такие глобальные системообразующие мифы. Да? И один из этих системообразующих мифов состоит в том, что именно государственное вмешательство в экономику, в культуру, в технологии и так далее обеспечивает успех. Вот когда государство занимается, тогда все хорошо. Приходит государство, наводит порядок.
А это не так. Тут Леонида приходится оборвать. Леонид Гозман, Михаил Маглов были в эфире «Радио Свобода».